Покаяние на земле, учит преподобный Ефрем Сирин, служит нашим душам лестницей к восхождению туда, откуда они были свержены грехом. А преподобный Исаак Сирин называет покаяние дверью, которой мы входим в Божью милость. Об этом же поется в одном из главных песнопений Великого Поста: «Покаяние, открой мне двери». Все эти символы, дверь, лестница, помогают нам понять, что покаяние есть путь, которым человеку надлежит идти к Богу. Сам же Господь в Евангелии говорит об этом прямо: «Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». А на такой призыв надо откликаться и к зовущему идти. Идти узким и трудным путем, на котором обязательно придется избавляться от своей греховности, приобретать праведность, благочестие. Но делать это возможно лишь при помощи определенных духовных упражнений. Они помогают идущему стать способным к восприятию божественной благодати, богообщению, спасению и достижению вечной жизни. Такие упражнения в христианстве принято называть аскетикой. По мысли преподобного Иоанна Кассиана Римлянина, сами эти упражнения не составляют совершенства, то есть не являются целью. Они лишь средства к достижению совершенства. Но овладевать этими средствами необходимо. И на прошлом уроке священник Валерий Духанин говорил о том, почему аскетика нужна каждому христианину. Без усилий, без определенных подвигов мы не только не достигнем Царства Божия, но и рухнем с этой духовной лестницы вниз, потому что человека, не прилагающего усилий в своей внутренней жизни, разрушают его же собственные страсти. О том, как охранять, возделывать и очищать свою душу с помощью аскетики, отец Валерий и будет говорить сегодня.
Дорогие братья и сестры, давайте немножко вспомним, что такое аскетика. Вот это греческое слово, оно имеет огромное значение для нас, хотя кажется немножко непонятным. Оно происходит от глагола «аскео», что изначально означало обрабатывать, возделывать какой-то трудноподдающийся обработке материал, например, камень. Вот как древние скульпторы высекали из камня какое-то изваяние. И потом этот термин стал прилагаться к таким вот спортсменам, которые возделывали свое собственное тело. И уже в христианскую эпоху этот термин стал прилагаться к древнехристианским подвижникам. Потому что именно здесь, именно в христианстве, происходит подлинная аскетика. Это не возделывание какого-то внешнего мира, внешних предметов, камни, там, дерево. Это не возделывание своего тела, ибо наше тело рано или поздно стареет, умирает, ложится в землю. А это возделывание самого главного — нашей бессмертной души и отсечение от нее всего того, что мешает душе быть с Богом. Я вспоминаю высказывание одного древнего скульптора Фидия. Его как-то спросили, как он достигает такой необыкновенной красоты в произведениях своего искусства. И на это он ответил: «Я беру камень и отсекаю от него все лишнее». И вот в нашей духовной жизни мы призваны к тому, чтобы отсекать от себя, от своей души все лишнее. А лишним для нас являются наши страсти, наши грехи. Потому что, если задуматься, каждая греховная страсть — это что-то неестественное, что-то инородное, вот то, что вторглось внутрь нашей души и мешает нам спасаться, мешает нам быть с Богом и доставляет нам огромный дискомфорт. Вот если мы вспомним самих себя в минуту любой страсти, вот что происходит, например, когда душа кипит гневом, да, негодованием на какого-то другого человека. Да внутри просто какой-то вот беспорядок, хаос, смятение чувств, мысли скачут, и это состояние является для человека неестественным. Или мы вспомним состояние такой страсти, вот как зависть, когда человек буквально леденеет, видя успехи другого человека. У него тоже внутри страшный дискомфорт. Он испытывает внутреннюю муку. И так происходит при абсолютно любой страсти, будь то гордость, тщеславие, будь то чревоугодие, когда человек постоянно старается вот, насытить себя всевозможными яствами или удовлетворить свой вкус, но в итоге у него просто-напросто набивается живот, и он сам от этого мучается. Или блудная страсть, когда человек оказывается захвачен нечистыми образами и не принадлежит сам себе. Потому что страсти — это то, что пришло в душу извне, вторглось в нее и представляет собой невидимые оковы. Страсть — это то, что несет душе внутренние невидимые оковы. И, собственно, само слово «страсть» по-славянски означает «страдание», потому что это то, что лишает человека внутренней гармонии, внутреннего равновесия душевных сил. И такой человек испытывает мучения. Мне вспоминается история одного нашего современного художника Егора. Он учился в Ярославском художественном училище, и однажды он вдруг пришел к такому неожиданному для себя выводу, что алкоголь помогает ему раскрепощать свои внутренние силы, и якобы в алкогольном опьянении он начинает писать более удачные картины. Ему казалось, что именно немножко выпив, он становится более свободным, раскрепощенным, а в обычном состоянии чувствовал какую-то скованность. И это открытие привело его к тому, что настал такой момент, когда без уже опьянения он не мог писать никаких картин. И он был уже в полной зависимости от этой страсти, не мог вырваться. И вот однажды во время очередной попойки он сам не заметил, как разбил стеклянное окно на балконе, перешагнул, и получилось так, что он полетел вниз. Вот так эта страсть обернулась для него реальной травмой. Он повредил себе позвоночник, он переломал себе руки, но и после этого он продолжал пить. А пить уже он продолжал почему? Потому что ему хотелось как-то преодолеть чувство собственной ущербности. И вот наступил такой момент, когда после вот такой очередной попойки он пришел к выводу, что он абсолютно погиб. Ему показалось так, что если ты попал в руки к дьяволу, то ты уже не сможешь от него освободиться. И в эту минуту, когда отчаяние охватывало его сердце, он вдруг увидел с собой рядом какую-то книгу, протянул руку, взял, и оказалось, что это была Библия. Вот Егор открыл Священное Писание на первом попавшемся месте, это было Святое Евангелие, и он начал читать. И когда он читал, то он увидел, что у него постепенно проходят все его страхи. Он внутри начинает чувствовать какой-то покой, мир. И Егор читал так Евангелие 3 дня подряд. И даже ночью держал Священное Писание у себя в руках. И после этого, когда он 3 дня читал Священное Писание, он от всей души взмолился. «Вот, Господи, если Ты есть, помоги мне освободиться от этой моей страсти. Если Ты мне не поможешь, я вновь пойду похмеляться». И неожиданно, вот после такой искренней сердечной молитвы, у него прошла вся вот эта греховная страшная зависимость. И он не только перестал пить, но даже бросил курить, смог поправить свою жизнь и вновь вернуться вот к некоторым успехам творческим. Вот этот пример говорит нам о чем? О том, что всякая греховная страсть опасна потому, что она калечит человека. Она калечит прежде всего его внутренний мир. Но она зачастую калечит и нашу телесную сферу. Потому что именно под воздействием греховной страсти люди совершают самые непредсказуемые поступки. И вот зачастую мы подвергаемся этому, когда находимся где-нибудь на дорогах, стоим в пробках, начинаем раздражаться на других людей, впадать в негодование, выплескивать из себя эмоции, и таким образом порождаем многие конфликты, которые несут за собой подчас самые страшные последствия. Вот недавно мне знакомые рассказывали такую историю, как они ехали на автомобиле, ну и кто-то их подрезал на трассе. Ну и когда остановились они у светофора, то вот знакомые мои решили просто вот сделать замечание, приоткрыли окно в своей машине, пригласив вот к беседе водителя того автомобиля. Что-то ему сказали, но тому не понравилось, и он кинул какой-то предмет им в окно. А они не выдержали и обратно кинули ему в окно. И, в общем, все это спровоцировало целую погоню. Тот человек долго гнался за ними на своем автомобиле. И в итоге что? Мы видим, что у всех были измотаны нервы, никто не мог обрести долго душевный мир, но это могло закончиться и какой-то большой трагедией. Мы знаем, что часто на дорогах происходят такие вот стычки, столкновения. Вот. А если разобраться, ведь причина здесь в чем? В том, что мы часто хотим других людей заставить поступать так, вот как нам хочется. А ведь, может быть, этот водитель, который подрезал, у него случилось какое-то несчастье. Может быть, он сам был подавлен какими-то эмоциями. И наше раздражение, наша вспыльчивость, с которой мы обращаемся к нему, лишь провоцирует его на новый конфликт. Совсем недавно у меня произошла такая история. Я ехал с богословских курсов на машине моих знакомых, и мы заехали по дороге на автозаправку, встали в свободный ряд к ближайшей колонке, и вот наш ряд очень быстро продвинулся. И тут вдруг неожиданно с соседнего ряда сзади нас обгоняет автомобиль, это было такси, и он тут же подрезает нас и говорит, что... Таксист говорит, он был азиатской национальности, говорит, вы проехали раньше времени, здесь была общая очередь, хотя каждый стоял именно вот в своей очереди. Просто ему хотелось, как-то вот сократить время, потому что наш ряд быстрее продвинулся. Он смотрел с необыкновенной злобой и, может быть, ожидал того же от нас, но а мы просто спокойно молились в автомобиле, посмотрели на него с добром, и водитель Анатолий, он сказал: «Ну, раз ты спешишь, то, пожалуйста, проезжай, ведь тебе же надо быстрее проехать, ты на работе». И что же происходит после этого? Когда мы уступили дорогу этому водителю, неожиданно он изменился в лице, вот он вышел из автомобиля, подходит к нам и говорит: «Вы меня простите, пожалуйста, что я вот так посмел, проезжайте, если я сейчас проеду раньше вас, то меня Господь накажет, потому что я был неправ». То есть зачастую люди реагируют на нашу собственную вот эмоциональную реакцию, на то, как мы относимся к ним со своей собственной душой. Вот если мы явим в таких конфликтных ситуациях доброту, сердечное отношение и будем при этом молиться Богу, то искушение обойдет нас стороной. И это действует всегда как такой духовный закон. Потому что когда мы молимся Богу, когда мы стараемся с любовью и милосердием относиться к другому человеку и даже вот отступить в сторону, дать ему пройти вперед, то этот человек может поменяться. Божья благодать способна вершить чудеса. Но сегодня мне особенно хотелось бы поговорить о том, что является движущей силой православной аскетики. Это покаяние. Это то, без чего вообще духовная жизнь не может осуществиться. Вот святые отцы говорили, что на страшном суде мы не будем осуждены за то, что не богословствовали, или что не творили каких-то великих чудес, но на страшном суде мы будем осуждены за то, что не приносили покаяние в своих грехах. И вот на самом деле покаяние является сердцем духовной жизни христианина. Это может казаться чем-то таким вот странным или, ну, нам покажется, что это слишком как-то вот печально, что покаяние. А дело все в чем? Дело в том, что именно покаяние кардинально меняет людей. Вот был какой-то преступник, злодей, грабитель, а стал праведным, милосердным, целомудренным. Вот как мы видим это на примере святого князя Владимира или на примере очень многих других людей, которые кардинально поменяли свою жизнь. И вот в чем сила христианства? Сила христианства в том, что оно преображает людей. Оно злодея делает добродетельным, блудника — целомудренным, вора или серебролюбивого человека оно делает милосердным, бескорыстным человеком. Но осуществляется все это за счет покаяния. Вот покаяние — это глубочайшая внутренняя перемена, это преображение души. И поэтому мы и говорим, что именно покаяние является основной движущей силой духовной жизни христианина. И на самом деле, вот если мы задумаемся, вот этого обновления, которое несет христианство и которое заключает в себе покаяние, этого обновления чает и жаждет абсолютно все человечество. Вот мы не найдем ни одного человека, который рано или поздно не пожалел бы о том, что он делал когда-то давно. Вот это абсолютно точно. Вот проходит какое-то время, и люди, вспоминая свою прошлую жизнь, говорят: вот да, вот здесь я зря поступил. И вот тут вот я поступил, конечно, слишком жестоко и неправильно. И здесь я тоже наломал дров. И вот как хотелось бы обновить свою жизнь, как хотелось бы начать жизнь с чистого листа. Рано или поздно это говорит любой человек, но мало кто знает, что это реально возможно. Начать жизнь с чистого листа, полностью обновить себя И осуществляется это именно благодаря покаянию. Вспоминается такая притча. Один человек хотел отблагодарить Бога и молился, говорил: «Вот, Господи, что мне отдать Тебе? Вот как мне отблагодарить Тебя?» И тут вдруг сам Бог стал отвечать ему, говорит, что «Мне от Тебя ничего не надо, потому что все и так мое». Но этот человек продолжал обращаться к нему и говорил: «Господи, вот все же, как мне отблагодарить Тебя? Что мне отдать Тебе?» И тогда ему Бог отвечает: «Если ты действительно любишь меня, то отдай мне твои грехи». То есть в том смысле, освободись вот от этого лишнего груза, от того, что отягощает твою душу. Принеси это мне на таинство исповеди и освободись. И вот таинство покаяния и вообще покаяние христианина — это не самоистязание. Это не какие-то минорные такие вот ноты, это не печаль и не уныние, а таинство покаяния — это прежде всего наше внутреннее освобождение от того, что является для нас лишним. А лишним для нас являются наши грехи, которые отягощают нас и представляют собой такой вот невидимый груз. Так что бывает, человек вот даже видимым образом, вот он ходит весь придавленный, как он думает, своими проблемами, решением каких-то ежедневных задач, а на самом деле он придавлен своими грехами. И только когда он проходит через таинство исповеди и чистосердечно, искренне исповедует свои грехи, то после этого он выходит вот буквально как распрямившись, как освободившись от тяжелого груза. Вот это и подает людям таинство покаяния.
Свят, 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 Еси Бог.